Константин Буланов. «Вымпел мертвых. Балтийские наблюдатели». Пролог. Не Стивен Спилберг, конечно, но тоже вышло неплохо. Выйдя на Невский проспект, из первого в Российской империи общественного кинотеатра едва слышно пробормотал себе под нос Иван Иванович и, подставив лицо ласкающим теплом лучам весеннего солнца, расплылся в довольной улыбке. Без малого полтора года ушло на создание первого в мире полнометражного художественного фильма. Причем в ход пошли лучшие приемы такой фабрики грез, каким менее чем через полвека предстояло стать Голливуду. А уж сколько средств и нервных клеток потребовал фильм, повествующий о приключениях доблестного отставного военно-морского офицера, и вовсе не хотелось вспоминать. Чего только стоило участие в них самых настоящих боевых кораблей, причем не только родного русского флота. Так, дабы не тащиться на Дальний Восток, где на внутреннем рейде Вэй-Хайвея вплоть до середины 1897 года покоились остатки бывшего флагмана Байянского флота, пришлось обратиться к немцам с прошением дозволения на участие в съемках одного из их старых броненосных корветов типа «Саксон», который хотя бы с кормы при добавлении фальшивой башни чуточку походил на китайский «Динь-Юань». А маскировка под полярного лиса черноморского капитана Сакена и десятки батальных сцен, снятых на борту Синопа, чьи барбеты опять же хоть немного напоминали таковые китайских броненосцев. И как вишенка на торте, утопление настоящей самоходной мины списанного деревянного корвета, на все сто сумевшего отыграть последние мгновения жизни японского Хиэй. Не десятки, а сотни тысяч золотых рублей, столь необходимых их совместной компании в других проектах, оказались потрачены на создание этой киноленты. Но теперь, лично оценив реакцию публики, Иван Иванович мог признаться самому себе, что деньги точно не были выброшены на ветер. Да, такого мир доселе не видел. И никакие театральные постановки не шли ни в какое сравнение с этим первым блином отечественного кинематографа, который благодаря жесточайшей критике явившегося из прекрасного далёко простого русского попаданца вышел вовсе не комом, как многие злопыхатели втайне надеялись. А чего еще можно было ожидать от человека, выросшего на многочисленных блокбастерах? Ну и привлечение именитых столичных театральных звезд на первые роли, не говоря уже о туче военных советников и личных воспоминаний, тоже сказали свое веское слово. Но куда большую радость приносило не осознание, что работа полутора лет оказалась совсем не напрасной, а мысль о встрече со своей второй половинкой. Не отвечающая современным представлениям об идеале женской красоты, скромная работница театральных закулис, что оказалась в штате обслуживающего звезд персонала, поразила сердце молодого барона с первого взгляда. Правда, тогда она еще не знала, что представший перед ней с шикарным букетом цветов молодой человек является не только бароном, но и заказчиком, а также финансистом столь масштабных съемок. И тем приятнее было осознавать, что девушка приняла его ухаживание не из-за обретенного статуса и тугого кошелька. Лишь спустя 3 месяца ухаживания его Наташа узнала, кто пытается завоевать ее руку и сердце. Тогда Иван сильно опасался, что после признания последуют либо обвинения в игре с чувствами бедной девушки, либо наоборот, превращение прекрасной скромницы в подобие содержанки, кои тучами вились в столице, надеясь прихватить себе богатенького мужчину. Но к его величайшему счастью, ничего такого не произошло. Более того, все осталось так же, как прежде. Разве что девушка более не покачивала неодобрительно головой, когда он приглашал ее в дорогой ресторан или преподносил очередной подарок. Впрочем, от действительно богатых подарков она решительно отказывалась, попросив Ивана после очередного случая остаться для нее таким же простым молодым человеком, которого ей повезло повстречать в своей жизни. А полгода назад они сыграли свадьбу, и летом в их семье ожидалось пополнение. Только один этот факт перевешивал все те черные мысли о его роли в судьбе мира и сотен миллионов людей, что время от времени посещали голову Ивана. Окончательное осознание того, что его появление здесь способствовало не только гибели или нерождению многих и многих людей, но выживанию или появлению на свет никак не меньшего числа, помогли ему смириться с отведенной ролью и принять свою судьбу. И если эта самая судьба подарила ему не только невероятное количество хлопот, но и семью, не говоря уже о друзьях, буквально готовых при необходимости прикрыть его собственными спинами, дистанцироваться от нее более не имело смысла. Правда, здесь и сейчас ему предстояло как раз забрать очередную жизнь. Нет, естественно, не своими руками. Впрочем, как и всегда. Прошедшее с момента их с Йенишем приезда в Санкт-Петербург из Асаба время было потрачено отнюдь не на один кинематограф. Именно на его плечи легли заботы по подбору инженеров и работников их развивающегося угольного предприятия. То же касалось и рыбного промысла, и даже технически сложных производств. И, конечно же, внедрение в обиход многих привычных ему, но еще не знакомых этому миру вещей. Да и консультации на военные темы то и дело приходилось давать через докладные записки на имя императора. Но главным, по мнению самого Ивана Ивановича, являлось приготовление к операции, один из основных этапов которой вот-вот должен был завершиться на глазах у более чем солидной публики. Премьера первой в мире полнометражной киноленты, да еще повествующей о героических похождениях офицера, пусть и бывшего, российского императорского флота. Естественно, построенный специально в качестве кинотеатра зал оказался заполнен публикой, относящейся исключительно к высшему свету. А как могло быть иначе, ежели среди первых зрителей числились сам император и его наследник? И вот теперь на глазах столь почетной публики должна была состояться кульминация этого слишком долгого дня. Стоило только подумать о скорой трагедии, как мысли гостя из будущего тут же соскочили на некогда имевший место быть разговор. «Ваше императорское величество, разрешите говорить на чистоту?» На эту встречу с императором Иван напросился в одиночку, без Иениша, у которого и так хватало забот, чтобы забивать его голову еще и играми, более присущими работникам плаща и кинжала. «Извольте», — окинув посетителя заинтересованным взглядом, слегка кивнул монарх. «Я заранее прошу не считать меня психически нездоровым, явным революционером или врагом вашей семьи, но считаю своим долгом сообщить, что ваш сын, Николай Александрович, не способен править. Даже несмотря на предпринятые вами в последние годы меры по привлечению его к решению как внутренних, так и внешнеполитических вопросов, он все еще остается человеком, которым слишком многие позволят себе крутить после вашего ухода. И вы это прекрасно знаете без моего напоминания». «Продолжайте». Посверлив с полминуты затихшего гостя хмурым взглядом, нейтрально произнес император. Все же его слова не расходились с реальностью, к величайшему сожалению правителя России. «Исправить подобное положение дел, наверное, можно. Но сколько лет на это потребуется, скорее всего, не сможете сказать даже вы. А ведь времени осталось не так уж и много. Уж простите меня, ваше величество, но я готов вам сказать то, о чем все прочие только шепчутся по углам. Вы слишком плохо выглядите. Год, может, два, от силы три. И на престол государства российского взойдет новый император. И вы не боитесь мне вот так вот в глаза говорить о подобном?» Уперев кулаки в столешницу и привстав со своего кресла, буквально навис над сидевшим напротив человеком Александр Третий. «Очень боюсь», — поспешил честно признаться Иван, смотря на самодержца глазами бандерлога, оказавшегося на пути к КАА. «Но осознание того, к чему может привести правление вашего старшего сына, меня пугает куда больше». Сглотнув внезапно ставшую очень тугой слюну, выдавил он из себя. «Говорите, я слушаю». Все так же, не меняя положение тела, произнес император. «Вашему сыну при восхождении на престол понадобится не только поддержка людей, чьи интересы непосредственно связаны с благосостоянием России, но и стимул. Стимул, что заставит его сразу же начать шевелиться». «И?» Тяжело дыша, словно паровоз, император подтолкнул собеседника к продолжению речи. «И потому вы не имеете права умереть от болезни в своей постели в окружении любящей родни. Быстро, чтобы уже не иметь возможности отступить, выговорил Иван, после чего весь покрылся холодным потом, но все же завершил свою речь. Вы обязаны повторить судьбу своего отца, ваше императорское величество, чтобы ваш сын ни в коей мере не позволил себе хоть немного расслабиться, приняв ваш пост». Много чего еще было произнесено в ту встречу. Хорошо еще, что она состоялась до того, как Иван повстречал Наталью. Ведь после обретения дорогого сердцу человека он, признаваясь самому себе, уже вряд ли отважился бы на подобные откровения. Но беседа все же имела место быть. И как раз в данный момент на глазах многочисленной публики должно было произойти действо, являвшееся его логическим завершением. К появившейся из подарки карете императора бросился из толпы ничем не примечательный молодой человек, которых в любом высшем учебном заведении Санкт-Петербурга имелись сотни и тысячи, разве что солидных размеров саквояж в руках выделял его из общей массы. Не сдержался. Нервы. Цыкнул про себя Иван, наблюдая за действиями бомбиста. Этого ушибленного на всю голову революционера пришлось направлять даже не через третьи, а через четвертые руки. А уж сколько сил, времени и средств пришлось потратить, чтобы в результате следы, специально оставленные для будущего следствия, привели жандармов к ряду английских и американских банкиров, не хотелось даже вспоминать. Денежные переводы, двусмысленные письма, не сожженные по счастливой случайности, заранее подобранные для заклания посредники и, конечно же, публичные действия самих банкиров, буквально кичившихся своим антироссийским мировоззрением. Все это, по мнению автора разворачивающегося действа, должно было хоть в какой-то мере отрезвляюще воздействовать на будущего императора, который до сих пор нет-нет да вспоминал о своей Алисе. Тем временем брошенный под бронированную карету саквояж мгновенно вспух огненным шаром, стоило ему коснуться брусчатки, и весь императорский экипаж в одно мгновение заволокло непроглядным удушливым дымом, за которым с трудом проглядывались языки пламени. Крики людей, ржание испуганных лошадей, звон осыпающихся стекол и рев пламени — все смешалось в жуткую какофонию, сопровождающую любой террористический акт с использованием взрывчатки. А когда дым рассеялся, взору очухавшейся охраны предстала жутчайшая картина, охваченной пламенем кареты. Кареты, в которой заживо сгорал император Всероссийский. Блорванувшие спасать своего монарха казаки конвоя наткнулись на неподдающиеся двери. Будь это один из старых экипажей, деревянные преграды непременно вырвали бы с мясом, но прорвались внутрь. Однако в свой последний выезд Александр III воспользовался недавним приобретением — полностью блиндированной каретой, чьи борта и двери с легкостью противостояли револьверным пулям. И вот то, что было призвано сохранить жизнь правителя, ныне убивало своего пассажира самим фактом своего существования. Спустя пару минут безуспешных попыток гашения нежелающего отступать огня подручными средствами, закопченные и покрытые многочисленными ожогами стражи императора были вынуждены отступить. К этому моменту огонь уже вовсю вырывался изнутри обгоревшего стального ящика, в который столь быстро превратилась карета. Единственное, что им удалось, оттащить подальше от пожираемого огнем экипажа оглушенного кучера. Лишь когда пищи для пламени не осталось вовсе, а от всей кареты сохранились искорёженные сильным жаром стальные части, к ней смогли вновь приблизиться. Но только для того, чтобы извлечь немногочисленные обугленные останки. И за всем этим событием, помимо самого режиссера жуткого спектакля, а также сотен оказавшихся на месте трагедии горожан, неотрывно наблюдали наследник престола со своей молодой невестой Ксенией Черногорской, что должны были выехать вслед за владетелем земли русской в своем собственном экипаже. «Император умер! Да здравствует император!» Несколько переиначил английскую фразу Иван и, проследив за погрузкой останков в подогнанный экипаж, направил свои стопы домой, оставляя за спиной разъяренный людской улей. Впереди его ждало много работы. К тому же в ближайший месяц, пока жандармы будут раскручивать всю подготовленную специально для них цепочку, желательно было не светиться нигде. Во избежание, так сказать. Пусть он никогда не действовал открыто, и никто из участников заговора не знал его в лицо, как некая серая, но обладающая солидными полномочиями и средствами личность, он все же вынужден был засветиться. А там, чем черт не шутит, жандармы могли бы докопаться и до его скромной персоны. Все же сам Иван ни разу не обладал какими-либо навыками агентурной работы, так что вполне мог совершить свойственные любому любителю ошибки. И в ближайшее время должно было выясниться, насколько хорошо он подготовился к столь суровому экзамену. А после его пристального внимания требовал Дальний Восток и ряд находящихся там лиц, где в сейфе его квартиры до поры до времени хранились послания мертвеца. Требовалось лишь дождаться разрешения от бремени его любимой супруги, и тогда с чистой совестью можно было отправляться перекраивать известную ему историю еще больше. На календаре значилось 17 марта 1898 года. Глава первая. Только большие орудия. Итак, господа, я принял решение. Окинув взглядом мгновенно подобравшихся гостей, Александр III озвучил, что из ближайшего будущего, по его мнению, требовалось изменить, дабы повысить шансы России на выживание. Хоть у нас не самые плохие отношения с США, нам потребуется оказать Испании столь значительную помощь, чтобы американцы впоследствии даже и думать забыли об отказе от политики изоляционизма. Экспансия на внешние рынки столь экономически сильного и развитого в промышленном плане государства уже сейчас обходится нашей казне слишком большими потерями. Из-за их дешевой пшеницы и нефти, заполонивших рынки как Европы, так и Азии, мы теряем ежегодно сотни миллионов рублей. А наши зерноторговцы из года в год вынуждены снижать цены как продажи на внешнем рынке, так и закупки на внутреннем, что в конечном итоге сильнейшим образом бьет по карману львиной и самой малообеспеченной доли населения нашей страны – крестьянам. И если прекратить это уже не видится возможным, мы хотя бы можем попытаться притормозить САСШ. Полностью их с рынков, конечно, не уберем, поскольку никто из закупающих их дешевые товары не позволит случиться подобному. Но вот заставить изрядно подвинуться — это нам может оказаться под силу. Да и слишком рьяно американцы взялись за финансирование японской экономики. Именно поэтому в грядущем противостоянии мы окажем Испании посильную поддержку. Отметив отсутствие на лицах обоих хотя бы намека на протест против озвученного, император продолжил. «К сожалению, я ни в коей мере не властен над решениями, принимаемыми регентом Испанского королевства, ее правительством и военными с моряками. Потому нам остается только ждать наиболее подходящего момента, чтобы позволить разгореться уже изрядно тлеющему огню конфликта, после чего протянуть руку помощи. И вот тут мне потребуется консультация военного моряка, которому я мог бы задать прямой вопрос, не опасаясь разглашения информации кому бы то ни было. Потому, Виктор Христианович, вашей первичной задачей на новой должности в главном морском штабе станет составление доклада о положении дел на флотах САСШ и Испании, а также выдача рекомендаций по усилению испанцев. Естественно, самостоятельно разъезжать по всему миру и собирать потребную информацию вам не придется. Все необходимые указания вскоре будут разосланы нашим дипломатам и военным представителям. Вам же потребуется собрать всю добытую информацию воедино и проанализировать возможные действия той и другой сторон с началом войны. Именно на основе вашего анализа и будет принято окончательное решение о количестве тех сил и средств, что будут предоставлены нами испанской короне. Только прошу учесть, что слишком многого мы выделить не сможем. Я, к сожалению, лишь недавно принялся уделять достаточное внимание нашему флоту, и потому не располагаю всей полнотой картины. Но даже та информация, что мне удалось почерпнуть из многочисленных докладов и бесед с господами адмиралами и офицерами, не располагает к особому оптимизму. Именно это было одной из причин, сподвигшей меня на авантюру с вытаскиванием лучших кораблей Черноморского флота в Средиземное море. Хоть это и могло привести к открытому противостоянию как с османами, так и англичанами с немцами. Но все хорошо, что хорошо кончается. Также, помимо данного направления, вам надлежит подготовить доклад о реальном состоянии кораблей нашего флота и вашем видении их возможной модернизации ко времени начала войны с японцами. Только предупреждаю сразу, хоть я и постараюсь выделить на нужды флота дополнительные средства, не рассчитывайте на многие и многие миллионы рублей. Поверьте, Виктор Христианович, как бы Россия не нуждалась в кораблях, у нас достаточно прочих проблем, требующих огромного приложения сил и средств. Потому, принимая то или иное решение, будьте особо рассудительны и бережливы. То же самое касается и вопроса закладки новых кораблей. Я, конечно, понимаю, что кораблей нашему флоту катастрофически не хватает, и многие офицеры годами вынуждены ждать назначения на тот или иной вымпел, чтобы получить возможность отплавать потребный ценз. Но Выкидывать огромные деньги на то, что не просто устареет, а окажется совершенно негодным уже через несколько лет? Одним словом, позволить подобное мы себе не можем. Не с нашими, далекими от совершенства производственными мощностями.